Мир вам, дорогие братья и сестры. Мы будем читать Слово Божие, рассуждать на эту тему. Тема стиха. Второе послание к Коринфянам апостола Павла, 13 глава, стих 5. Второе послание к Коринфянам, 13 глава, 5 стих. «Испытывайте самих себя. Верили вы? Самих себя исследуйте». Аминь. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте». Кому это слово обращено, друзья мои, дорогие братья и сестры? К церкви, да? К церкви города Коринфа. Там также сидели, видимо, когда зачитывалось это письмо апостола Павла, уже второе послание его, братья и сестры, рожденные свыше, народ Божий. И Павел говорит им вещи, которые, в принципе, им знакомы, но он их как бы немножко вот тормошит, отрезвляет, говорит, испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Зачем это надо? Мы же давно уже верующие. Кто-то может сказать, я родился в вере христианской, именно вот богобоязненной семьи, у меня родители, у меня бабушка с дедушкой верующие. Не то, что в номинальной какой-то вере, а в евангельской вере. Я твердо стою в вере. И мы можем такое слышать, и где-то сами себя слышать, и от друзей наших слышать, от родных, от знакомых, в церкви, от братьев, сестер. И можем подобное даже слышать от людей неверующих. Или, ну, не совсем неверующих. В каком смысле? А вот сейчас выйдите на улицу и спросите, ты верующий? Вы знаете, реакция может быть различная. Кто-то скажет, молчаливо так посмотрит, сукаризный, достанет на цепочке крестик. Вот, доказательство. Он освященный, еще подчеркнет. Это будет его свидетельство того, что он верующий. А другой, я задавал вопросы некоторым людям, другой говорил так. Слушай, посмотри на меня внимательно. Ты видишь, я русский. Я говорю, что? Ну, русский, значит, я христианин верующий. То есть у людей, у многих разные понятия о вере. В данном случае апостол Павел говорит церкви. Он говорит тем, которые знают, что такое вера, но он говорит, что вы должны испытывать самих себя, свою веру, исследовать, испытывать на прочность, на уровень, насколько она тверда, насколько она мелка или высока, испытывайте самих себя, верили вы. Друзья мои, кто такой верующий человек? Что есть истинная вера? Мы часто слышим вот эти вот понятия. Когда человек приходит в евангельскую веру, оставляя номинальное христианство, то на него смотрят, как на изменника. Ты изменил вере нашей. Слышали такое? Слышали. А когда иудей познает, что Христос есть истинный Мессия и принимает христианство из-за еврейского народа, что с ним происходит? Он находит Мессию истинного. Он познает истинную веру в истинного Бога и видит веру в Мессии, в Иисусе Христе, как истинную веру. А на него как смотрят? На изменника. Этот человек становится изгоем, еврей, изгой со стороны своих родных, друзей, иудеев, ортодоксов. Дорогие друзья, что же есть или кто есть верующий человек и что есть истинная вера? Послание к евреям в 11 главе 1 стих дает определение вере. И там мы знаем наизусть, записаны такие слова. Вера же есть осуществление ожидаемого, да, верно, и уверенность в невидимом. Вы знаете, я когда был подростком молодым, мне трудно было вот переварить вот эти вот выражения. Вера же есть осуществление ожидаемого. Что же это такое? Вот это что-то далекое, что я ожидаю? И вот оно как будто бы уже вот для меня осуществляется. Я как бы предвосхищаю то, что еще впереди, но вот уже сейчас испытываю радость от того, что еще там, немножко подальше, впереди, во времени. И это есть вера. Вера есть осуществление на данный момент уже того, что я только лишь ожидаю. И уверенность в невидимом. Как можно не видеть и верить? В этом смысле нас, верующих людей, очень многие не понимают. Современный перевод Нового Завета гласит так. «Вера – это уверенность в том, что мы с надеждой ожидаем, но что еще не видим». Ну, немножко полегче формулировка раскрывается. Друзья мои, истинная вера – это то, это та вера, которая имеет дело с Богом, живым истинным нашим Создателем. Люди верят в суеверие, люди верят в гидрометцентр, который говорит, что завтра будет такая-то погода. Мы знаем, что все очень относительно, и люди не могут гарантировать многое что. Люди верят там еще в какие-то предсказания, люди верят в людей и так далее. Но истинная вера заключается в доверии и в вере в Бога, живого истины, которого мы исповедуем на основании Слова Божия, которое открывается нам в Слове Божьем в Библии. И мы счастливы, дорогие друзья. Если у меня есть Слово Божие, я как христианин, и мы все, и Он нам что-то в этом своем Писании обещает, дает нам как какое-то обетование, благословение, то мы можем быть всегда абсолютно уверены в том, что Он это сделает, это к нам относится. Мы это понимаем по отношению к себе так, со стороны Бога? Мы верим во все то, что Господь сказал в отношении нас, в Слове Своем. Мы верим всему этому. Ну, немножко нетвердый ответ, дорогие друзья. Хочется сказать, что вера – это великий дар Божий. Вера – это очень серьезный момент, очень серьезная истина. Очень серьезная истина в жизни нашей. Можно сказать, что вера – это окно. Окно в наше сердце. Окно Божие в наше сердце. Вот смотрите, вот Слово Божие, я сегодня его читаю. Для меня оно не просто интересно, оно для меня живо. Я наслаждаюсь чтением этого Писания. Вчера вечером я эту же книгу подарил своему либо сотруднику, либо соседу, либо знакомому, еще неверующему. На следующий день я спрашиваю, ну как? Он говорит, ничего не понимаю. Закрыто. Читаю, ничего не понимаю. Не понимаю. Я говорю, как верующий, как не понимаешь? Смотри, какое оно живое, смотри, какие благословения, смотри, какие обетования Господь оставляет. Смотри, мы небожители, оказывается, мы сегодня можем иметь мир с Богом. Да нет, я еще не понимаю. Почему такая разница в восприятии? Разница в том, что я эту веру от Бога получил, и она сегодня у меня возрастает, и чем больше я обращаюсь к Господу, тем больше вера моя расцветает, и в вере я утверждаюсь в Боге. А этот этого еще не имеет, и для него эта книга закрыта. И нам остается лишь только молиться, Господи, открой ему очи, пошли ему веру в это Слово Твое. Это живое же Слово Твое, Господи. Все Писание Богодухновенно мы читаем. Автором этой книги является Дух Святой, а для него еще закрыто. Дух Святой еще не в нем. Он еще не покаялся, он еще не примирился с Богом. Дух Святой еще не вошел, не изменил его природу и не открыл его глаза. И эти окна небесные не открылись для потока благословений Божьих в его жизни. Вот она в чем разница. Но сегодня Павел говорит, исследуйте самих себя. Вот самих себя мы, верующих недавно, давно, испытываете. Самих себя верили вы. Дорогие друзья, можем ли мы сомневаться в Боге? Вот брат передо мной очень много говорил, я сидел, думаю, а стоит мне проповедовать в третьем или нет? В принципе, он уже все сказал, но, думаю, Господь благословит. Видно, это собрание сегодня кому-то нужно, и нужно, может быть, повторить или эту истину осветить еще с другой стороны. Итак, друзья мои, будем внимательны. Друзья мои, всякий уважающий себя человек, я думаю, если мы проверим самих себя, то, наверное, согласимся, который ценит свой имидж, свое положение, ценит, чтобы ему доверяли, верит, то всякий раз, когда он что-то обещает, он обязательно всеми силами будет стараться, чтобы исполнить это обещание. Так же? Ну, мы же так же поступали и стараемся поступать. Если это делает человек, и у него чаще это получается, то тем паче Бог. Все, что Бог сказал в Слове Своем, мы не можем в этом сомневаться. Все это есть истина для нас от начала до конца. Каждое слово, написанное в Слове Божьем для нас, это для нас, для меня и для тебя, дорогой брат и сестра. И может быть, кто-то думает, нет, это для пресвитера. Кто-то скажет, это для деканов, это для проповедников. Но я простой христианин, я только вчера покаялся, я еще слабенький. И хочу ободрить, дорогие друзья, все мы в Боге одинаково благословенны. И одинаково Господь хочет нас исполнить, и обетование нам одинаково всем дает. Но для того, чтобы их принять, для того, чтобы восхитить эти обетования, эти благословения, нужна вера. Потому что Слово Божие говорит, что без веры угодить Богу невозможно. Невозможно. Смотрите, что говорит Слово Божие. Книга чисел, 23 глава, 19 стих. «Бог не человек, чтоб ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнить? Велик наш Бог». В субботу, друзья мои, я возвращался с дачи с сыном своим, потому что надо было приготовиться к воскресному дню. А в течение дня он мне задает такой вопрос. «Пап, ты не мог бы дать мне 2000?» Мой сын христианин, член церкви, правда, еще молодой. Вот 11 класс заканчивает. Он трудится в церкви много с подростками. И мое сердце верено ему, и взаимно мы хорошие друзья, понимаем друг друга, молимся вместе. И он мне задает вопрос, пап, ты можешь дать мне 2000? Ну, скажу откровенно, семья большая, 2000 – это деньги. И я говорю сразу наводящий вопрос, а зачем? Он говорит, ну, мне купить надо, наверное, новый какой-то дешевенький сотовый телефон. А этот что? Пап, а этот уже сломан, он живет своей жизнью, он включается, когда хочет, выключается, когда хочет, будильник включается, когда хочет сам, кому-то звонит сам по себе, живет своей жизнью, пап. Но я согласен, я понимаю, потому что я слышал, когда он его будил, не по программе, сам просто вот включился и будет. Я говорю, ладно, сынок, дам 2000. А сам начинаю изыскивать, где же я вырву эти 2000, от чего я отлеплю, чтобы к нему прилепить. Так я к чему это рассказываю, друзья мои? Вечером, в субботу мы едем домой уже на машине, я за рулем сижу. И он мне задает вопрос, сидит рядом. Говорит, пап, а ты знаешь, почему я спросил у тебя 2000? Я вопросительно посмотрел на него. Он говорит, я попросил тебя очень твердо, уверенно, потому что знал, что ты мне не откажешь. Друзья мои, я немножко испугался. Ведь у меня было много мотивов, чтобы отказать. Согласитесь. У меня было очень много возможностей, чтобы как-то вот немножко по-другому повести себя и сказать, что может быть не время или потом. Во всяком случае отказать. Но я на тот момент твердо сказал «да». И у меня мысли сразу стали развиваться. Думаю, Господи, я человек. А ведь ты не человек. Ты ли пообещаешь, или не скажешь, и не сделаешь. Ты ли пообещаешь делать добро народу своему или не, и не сделаешь? Смотрите, что мы читаем книга Иисуса Навина. Книга Иисуса Навина, этот стих часто вспоминаю и часто применяю его для себя. 21 глава, 45 стих. «Не осталось неисполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израилеву. Все сбылось». Не осталось не исполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Бог говорил в адрес народа израильского. А с какого момента Бог начал добрые слова говорить? А еще с того момента, когда Моисей еще там был, как беглец, когда его он только вызывал, иди, я поставляю тебя, чтобы ты вывел. Вот с этого момента Бог уже говорил о народе израильском добрые слова. И он приходит к народу, много времени прошло, непослушание, благословение, через море прошли, через воды, маны и многое чего, много благословений Господь охранял и ночью, и днем, наказывал непослушных, но ради самого себя, ради обещаний все равно он в конце всего этого великого периода перехода в обетованную землю, через Иисуса Навина оставил эти слова. Не осталось не исполнившимся ни одного слова из всех добрых слов. Вот какой Бог наш. Но этот Бог добр не только к народу израильскому в то время, в прошлом, мы можем сказать, а сегодня Бог другой. Нет, Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Брат читал из 72-го псалма. Я хотел бы тоже псалмопевца привести нам в пример Давида. самый большой псалом, 118, да? Несколько стихов с 41 по 50, просто прочитать и немножко проанализировать. Давид был человеком веры. Он верил в Слово Божие, в его верность. И в результате этого много Господь даровал нам псалмов через него, которые прославляют его, прославляют Слово Божие, Писание. И вот с 41 стиха мы читаем 118 псалом. «Да придут ко мне милости Твои, — говорит Давид, — Господи, спасение Твое по Слову Твоему». Смотрите, Давид апеллирует к Слову Бога. «По Слову Твоему спасение да придет ко мне, милость Твоя да придет ко мне». Не потому, что я так хочу, а потому, что Ты это сказал по Слову Твоему. Давид апеллирует верою к тому, что Бог сказал. Смотрите, это только один стих, читаем дальше. «И я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на Слово Твое». Опять на Слово Твое, не просто верю, а это второй шаг после веры. Как брат говорил, не просто верю, а доверяю, то есть уповаю на Слово Твое. Оно живо для меня, я верю, что это Слово живо в моей жизни будет исполнено. И благословение через это я буду иметь. Дальше. «Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды твои». Опять Давид говорит о словах истины, которые Бог произнес в свое время по отношению к нему, по отношению, в общем, к израильскому народу произносил. И он применил их тоже к себе. И он говорит: «Не отнимай совсем от уст моих слова истины». Такое впечатление складывается, что Давид немножко как бы с Богом судится. «Господи, вот в моих устах слова истины Твои, Ты их не отнимай от меня, не отнимай от меня». Как будто Бог хочет эти слова отнять от Давида. Вы понимаете, как глубоко и как серьезно Давид подходит вот к пониманию важности, как он верою раскрывает эти слова и отношение к этим словам, насколько он верит им. «Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды Твои, и буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки». Он верит в закон Божий, что Он справедлив, что Он есть благо для него. «Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих». Он верит в повеления и в том, что они, изойдя от Господа, принесут благо к тому, кто будет исполнять. И более того, Давид говорит: «Я взыскал эти Твои повеления». А «взыскал», интересно, означает: «ибо я взыскал», то есть я заботился, пёкся, расспрашивал, разыскивал, взыскивал, искал, разыскивал повеления Твои, активные формы глагола. Давид к повелениям Божьим не просто вот относился как вот к золотой рыбке или как к волшебной палочке. Многие вот так относятся, как к чему-то, как к амулетикам каким-то, которые вот принесут какое-то счастье. Он относился к повелениям Божьим как к чему-то живому и верил в них. И в результате он говорит: «И буду ходить свободно». Веруя в эти повеления, в эти слова Божьи, эта вера производила в Давиде какие-то перемены. И он говорит: «Я буду ходить свободно. Буду говорить об откровениях Твоих перед царями и не постыжусь». Брат первый говорил, что мы должны свидетельствовать о Боге нашем, о Иисусе Христе, о Христе. Наши уста должны быть открыты, чтобы о Нем говорить. Вы знаете, одно дело говорить о Боге, а другое дело говорить о Христе нашем с верою во все те обетования, которые Он оставил нам. И здесь говорит твердо: «Буду говорить об откровениях Твоих перед царями. Не постыжусь, не постесняюсь ни под каким чином и перед царями. Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил». Он возлюбил заповеди и верил в них. И это давало ему утешение. В субботу же на дачу должны были приехать мой сын со снохой для того, чтобы остаться там с моей женой и своей дочкой. И мы звоним, час не отвечает сын по сотовому телефону, хотя звонки доходят. Дочка не отвечает целый час. Они должны были ехать на машине, которую только вчера купили. И у нас, как у родителей, в голове мысли всякие уже, переживания. Где вы? Час. Звонок звонит, они рядом находятся, и телефоны не включаются. Что такое? Что произошло? Я собираю всех своих детей, жену, говорю: «Давайте молиться. Потому что все может быть». А мы люди верующие. Давайте доверим нашего старшего брата, моего старшего сына, нашего сына в руки Божьи с невесткой нашей, чтобы они благополучно доехали. Мы помолились, вы знаете, мир в сердце, вот это утешение, о чем говорит Давид, он тоже это испытывал, что и мы сегодня, веруя в обетование Божие, буду утешаться заповедями твоими, которые возлюбил. Мы помолились, мы все улыбнулись, мы все порадовались, через некоторое время перезваниваем, все хорошо. Беда миновала, а могло быть все, что угодно. Дорогие друзья, мы живем в мире, мы движемся по дорогам, в автомобилях, на железных дорогах, наша жизнь в руках Божьих. Но с нами все может случиться, и беда может пройти мимо нас или коснуться нас. Но мы дети Божии, как мы к этому относимся? Верим ли, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу? Даже если будут какие-то трудности, переживания, тупики, и это ко благу, мы верим? Не слышу. А если мы верим, это дает нам утешение, это успокаивает ли нас? Ведь мы дети Божии. Все под контролем, как брат говорил. Вот что есть истинная вера, о чем мы начали с самого начала, задавая вопросы, что есть истинный человек верующий и что есть истинная вера. Истинная вера в Слово Божие, в Его обетование есть истинная вера. Предай Господу Богу путь твой, и Он совершит. Предай Господу путь твой. С моими планами, Господи, с моими вот этими вот всеми элементами пути. Одобри, поставь печать на всех моих планах. Мы, может быть, иногда так молимся. А Господь вот, через Давида учит нас. Доверься Богу, просто как Отцу. Предай путь, а Господь этот путь поведет и выведет. Не ставь условия перед Богом, Господи, вот здесь я опытный очень. Вот на моем пути, вот здесь поступи так, как я хочу. Нет, предай Господу путь твой. От начала до конца это и есть истинная вера в Бога. И Он совершит. Иногда мы говорим, о, слава Господу, Господь совершил то-то. Но если быть честными перед Господом и сами перед собой, дорогие друзья, мы часто должны сказать, слава Богу, да, но это не Господь совершил. Вот здесь моя рука была, здесь я вот сделал, здесь я сделал, здесь я сделал, здесь я побеспокоился. И такое впечатление, что Господь для нас где-то вот рядом, Он как бы палочка-выручалочка, и все, нет. Мы полностью должны свою жизнь во всех своих обстоятельствах, путях доверить Ему. И это есть истинная вера в Бога. Последние два примера из Ветхого Завета и Нового Завета. Исследуйте свою веру, дорогие друзья. Вот мы слышим примеры. Как мы их слушаем? Вот я как-то поставил перед собой такую задачу. Слышу пример и слышу рассказ брата какой-то. Я ставлю себя на место этого человека. Думаю, а как бы я повел себя? В этом случае. А как бы я повел себя в этом случае, а в другом случае? Не так, как некоторые, я знаю некоторых братьев, сестер, которые при какой-то ситуации сложной, знаете, произносят такое слово. Ой, Господи, помилуй. Ой, слава Богу, что это не со мной. Вы знаете, когда я это слышу, я немножко не понимаю. Получается, Господи, слава Тебе, что это не со мной. Вот слава Богу, что это с Ним, но не со мной. Что-то здесь неправильно, да? Что-то здесь натянуто. И я понимаю так, Господи, все, что Ты не делаешь, и все, что Ты допускаешь в жизни моей или в жизни моих друзей, слава Тебе за все. И значит, через это что-то говоришь. Ну, дай услышать Твой голос. И дай поступить по вере. Пример из Ветхого Завета. Авраам, очень хорошо знакомый нам всем муж Божий, 15 глава, 3 стих. Давайте мы немножко порассуждаем. Авраам не имел священного писания, как мы сегодня. Авраам разговаривал с Богом как-то вот напрямую. Мне очень интересно, как этот диалог происходил. Как? Я думаю, друзья мои, в вечность войдем. Я хочу с Авраамом очень хорошо поговорить и задать эти вопросы. Авраам, расскажи. Вот я сегодня молюсь Господу, читаю Слово Божие, через Слово Он мне открывается, через проповеди братьев. А ты как? Как ты это слышал? Как с тобой Бог разговаривал, и ты с Ним? И вот на этом уровне Нам, может быть, до конца непонятным был разговор у Бога с Авраамом, и наоборот, Авраам разговаривал с Богом. Смотрите, 15 глава с 3 стиха. Нет, давайте даже с 1. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму. Под происшествием имелось в виду то, что Авраама захватили цари, он оказался в плену, помните? Потом Авраам взял своих друзей, рабов, и побежали, освободили Лота. Там Мелхиседек принимал участие, помните? Вот после этих победных таких происшествий, мы читаем дальше, было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам слушает Слово Божие. Бог ему говорит: «Авраам, я твой щит». Да, Господи, сегодня я в вопросе освобождения Лота получил победу. Это твоя победа. Да, это твой щит. Это ты совершил. Слава тебе. Дальше Бог говорит: «Награда твоя весьма велика». И вот Бог говорит здесь Аврааму о награде. О чем думал в это время Авраам? У Авраама, вы знаете, у Бога много наград, наверное, да, было для Авраама, для каждого из нас. Но Авраама, для него самая большая награда была выражена, была бы в том, чтобы ему, у него появился первенец. И он понимает, что для него больше награды нет. И он как бы немножко ропщет и говорит: Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне?» Вопрос о награде. «Что ты дашь мне?» И он как бы инициативу берет в свои руки и говорит Господу, опережая: «Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». Я не знаю, что хотел сказать Бог, имея в виду о награде, но здесь он как бы прислушался к тому, о чем говорил Авраам, и говорит в унисон Аврааму уже. «И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон, и сказал: посмотри на небо, и посчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков». Вот это награда. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И сказал ему: «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Бог пообещал Аврааму потомство. Сколько звезд? Пообещал? Авраам поверил? Поверил. Идут годы. Неужели Бог обманывает? Неужели Бог забыл? И вот смотрите, что происходит. Апостол Павел в послании к римлянам вот это одно выражение немножко раскрывает. 4 глава послания к римлянам, 18 стих. «Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному: так многочисленно будет семя твое, и не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело и утроба Сарина в омертвении, и не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и, будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность». Павел раскрыл, насколько на самом деле трудно по-человечески было поверить в это. Но Авраам поверил. Авраам поверил. И что получил? Кто родился? Исаак. А потом Бог делает дальше непонятное. Бог говорит: а вот теперь этого Исаака, вот этого первого сына, от которого дальше будет великое множество, подобно звездам, вот-то теперь его принеси в жертву. О, какой диссонанс! Господи, я верую и получил сына, а теперь что? Верую в Твое Слово, должен отдать его. А как же Твое обещание? Я же видел звезды. Все было свидетелем тому Твоему обещанию. Нет, он не поколебался в вере, Павел говорит, но прибыл тверд, он не изнемог. Он прибыл тверд в вере и, будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное, даже потом, позже, невзирая на возраст. И вот родился сын. И дальше к евреям, 11 глава, мы уже читаем 17 стиха. «Верою Авраам, будучи искушаем, Бог его испытывал, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование». Верою Авраам Исаака получил, Бог не обманул, вера, она была выражена конкретно, проявилась в рожденном сыне. И дальше еще один шаг веры сделал Авраам, по-человечески неразумный. Понес на жертвенник. Господи, зачем? Авраам знал. Мы читаем к евреям, что он настолько верил Богу, что он из этого непонятного для разума человечества сделает чудо. Что даже если он и умрет, из мертвых его воскресит, то все равно Исаак будет началом последующих и всего поколения еврейского народа. Друзья мои, какая сильная вера! Исследуйте веру сейчас вашу, свою, и я тоже вместе с вами испытываю, думаю, Господи, верю, помоги моему неверию, иногда мы произносим. Все-таки насколько наша вера не так глубока, не так высока. А Авраам есть отец всех верующих. Он нам живой пример. Друзья мои, будем жить верою. Будем поступать по вере. Если Господь сказал, Он неизменен. Да, я подтверждаю слова брата. Бог контролирует все свое слово и все наши обстоятельства в жизни нашей. И если мы живем верою, движемся верою, мы ходим свободно, мы утешаемся в Боге, мы радостны. Мы на крыльях веры возносимся в небеса. И обетование Его живо для нас становится. И мы радуемся. И этим воздаем славу Богу, как и псалмопевец Давид говорит об этом. Из Нового Завета не буду читать стих за неимением времени, эти стихи, но обстоятельства такие. Павел плывет в Рим, помните, да? И вот на море произошла буря, и она грозила, что для всех закончится смертью. И вот Павел говорит, убеждаю вас ободриться всем находящимся на корабле. Потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. И смотрите, что Павел говорит. Он не говорит о своей опытности. Он не говорит, что вот мой отец там был какой-то опытный, там, и вот я теперь знаю по всем приметам, по направлению ветра, по звездам, по буре. Нет, он не говорит об этом ни о чем. Он говорит о Боге. Он говорит о посланнике Божьем. И он говорит в данном случае здесь о ангеле. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, говорит Павел, а при этом буря, а при этом все еще плоть-то трясется. Они побросали груз, побросали уже свои вещи. А Павел радостный. Павел, слушай, ты не в своем уме, посмотри. Ты так же, как и мы все, бедствуем. А он радостно их утверждает в том, что говорит и сознательно говорит, ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, и что будет так, как мне сказано. Этого еще не происходит, буря еще не утихает, все еще в процессе, в страшном процессе. А Павел говорит слова веры. Я верю Богу, потому что он сказал, он и сделает. Друзья мои, так ли мы живем? В тех или иных обстоятельствах наша вера такая твердая. Можем ли мы вот так твердо говорить, а мы должны говорить так? Если мы не говорим так, наша вера требует того, чтобы быть испытанной и исследовать нам нужное ее на предмет того, что-то не то. Да благословит нас Господь в вере пребывать, утверждаться, чтобы это было и для нас утешением, ободрением, чтобы нам свободно ходить, чтобы это было ярким свидетельством для окружающих и для детей наших. Одно из обетований касается многих сидящих в этом зале. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Друзья, мы верим в эти слова? А все ли верят? почему не слышу сейчас ответа? Вы знаете, иногда слышно такие вопросы. Я помню, сестричка одна, член церкви, говорит: братья, сестры, придите, помогите, вот в моей семье, вот муж вот так вот меня преследует, и к Богу не хочет, и препятствует собрание ходить. Церковь молится, братья молятся, а потом брат-служитель говорит: слушай-ка, сестра дорогая, пойдем-ка к тебе в гости, я хочу поговорить с твоим мужем. А когда пришел в гости, поговорил с мужем, а потом наедине говорит: сестра, ты верующая? Да, конечно, брат. Слушай, твоя жизнь в семье как неверующая. И через твое неверие муж не идет к Богу. Веруй в Господа Иисуса Христа. Не просто веруй, что Он есть, а доверься всем словам. И живи как христианка. И изменится твой дом. Вы понимаете? Это обетование, оно обусловлено с нашей стороны. Мы должны что-то исполнить. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасется весь дом твой. Прошло время, этот муж спасся, потому что жена поняла, что она неправильно веровала в Иисуса Христа. Вы понимаете? И много таких моментов, но Слово Божие и Слово Бога сказанного достойно того, чтобы веровать в Него и не сомневаться немало. Итак, дорогие друзья, об этом можно еще много говорить. Вера – это ключевой момент в нашей жизни. Без веры угодить Богу невозможно. Слово Божие говорит к евреям. Итак, будем исследовать, испытывать и удивляться нашему неверию, и ревновать, и возрастать в вере, и укрепляться. Бог верен с своей стороны. Аминь.